Глава десятая. Долг и честь.
«Ваше благородие, опять со стороны Бургаса турка шевелится!» — выкрикнул наблюдатель с башни. «Ох, и много же их там кучкуется!»
«Рота к бою!» — рявкнул Егоров. «Всем занять свои места!»
По внутреннему двору и по крепостным переходам опять затопали подошвы сапог. Стрелки готовили к бою штуцера, фузеи и трофейные ружья. Пионеры прочищали затравочные отверстия от старого пороха у пушек и подсыпали туда новый.
Ого! Да они янычар сюда подогнали! Видать, хорошо уже у них припекло! — воскликнул Егоров, вглядываясь в окуляр трубы.
«Весело! С музыкой ребятки идут, флажками машут. Сейчас встретим!»
Действительно, с юга в сторону крепости под барабанный бой и под звуки рева труб шла плотная колонна в такой уже знакомой всем егерям одежде. Цвет османской регулярной армии, личная гвардия султана. В центре ее колыхалось знамя и виднелось несколько отрядных значков.
«Ну вот, и дождались гостей», — проворчал Афанасьев. «Как же, уважили!» «Закладывай заряд, Савушка, и сам тут пока командуй, а я пойду из штуцера их старшин выцеливать. Вон, наши стрелки уже с башен забухали».
Действительно, от позиции, занимаемых командой Курта, слышались хлопки штуцеров. Отборные стрелки уже начали свой бой, выбивая в первую очередь командиров янычар.
«Орудийным расчетом ядрами! Огонь!» — донеслась команда ротного. И Савва поднес пальник к затравочному отверстию.
«Поберегись! Бах!» — рявкнул орудие, и ядро с гулом ушло к колонне.
Крепость была расположена удачно, и пушка, стоявшая на стене у ворот, могла простреливать дорогу в оба конца. «Переставляй только ее лафет, да наводи прицел». Канониры споро прочистили банником ствол, протолкнули взрезанный мешочек с порохом, а следом за ним еще два, за ними пыш, ядро еще пыш.
«Готово, Савка!» — крикнул Еремей, отскакивая от ствола. «Бей!»
Здоровенный помор чуть поправил рычагом наводку и потянулся за пальником.
«Поберегись, братцы, в сторону!»
В громовом грохоте пушка отскочила назад, клубы порохового дыма окутали стену. А ядро прошло первую, вторую, третью шеренгу, круша по пути, разрывая людские тела. Янычары подходили на первый рубеж залпового огня. 300 шагов до цели. Пушки! Огонь ближней картечью! Стрелкам товсь! А грохот барабанов все ближе и ближе. Их бой словно пульсировал в висках. «Ждать! Ждать! Огонь!» Сотни ружейных стволов выбило 3 первые шеренги на 200 метрах от крепости. Янычары шли по телам своих товарищей к крепости.
«Огонь!»
Еще один залп, и еще десятки атакующих упали на камни.
«Зиу!»
Картечь со свистом выбила самый центр колонны. Но османы упорно шли вперед, а с задних рядов уже готовили длинные деревянные лестницы. 2 передних ряда встали на колено, задние поверх них, и, задрав вверх ружья, они по команде ударили залпом.
«Огонь рассыпью!» — рявкнул капитан. «Под пули не лезем!»
Бам! Круглый свинцовый шарик ударил вверх бойницы, где сидел Лёшка, обдав его каменным крошевом. Интуитивно отшатнувшись от проема, он вдруг зацепился взглядом за тот десяток фигур, которые, пригнувшись, пробирались краем колонны. Их путь шел у самого обрыва, на плечах у 5 были большие деревянные бочонки, а у 1 в руках был какой-то моток.
«Е-мое, вот разява!» — обругал сам себя Егоров. «Это же подрывники янычарские! Пионеры, блин!
Сейчас подберутся под прикрытием своих стрелков к воротам, заложат бочонки с порохом и готов проход для штурмовой колонны, а мы тут лестницы их на стены ждем». «Ох, и хитрованы!»
«Курт! Курт!»
— заорал Лёшка в сторону башни. «Вон ваша цель! Минеры идут к воротам! Снимите их срочно!» И сам заработал шомполом, проталкивая в ствол пулю. Немец взмахнул с высоты рукой, показывая, что он приказ понял, и несколько стволов громыхнули в сторону новой цели. Сверкнул огненный всполох. Оглушительный взрыв ударил с края обрыва и обрушил на атакующих целую тучу камней. Там, где только что бежали османские подрывники, сейчас зиял провал. Целый кусок дороги рухнул гигантской осыпью в глубокое ущелье. Этот взрыв за одну секунду причинил туркам столько же урона, сколько и вся егерская рота за всю атаку. Только что стойкие, они побросали лестницы и, развернувшись, бросились в ту сторону, откуда только что пришли. Все камни были устланы телами и залиты кровью. «Прикройте, братцы!» Со стены слетели веревки, и три фигуры в запаленных мундирах скользнули вниз. «Что они себе позволяют? Стоять, Ленька, куда?» Егоров кинулся к парапету, наблюдая, как ловко перепрыгивает с валуна на валун егеря.
«Я же говорил, ветродуй, вот шустряк!»
— проворчал Макарыч, наблюдая за командой ротного барабанщика. И было в его словах больше восхищения, чем привычной суровости. Вестовые подхватили по барабану и, развернувшись, бросились обратно к крепости, а Ленька чуть замешкался, и в его руках вдруг развернулся на древке янычарский флаг.
— Ленька знамя турчанское взял! Знамя! Прикрывайте его, братцы!
— рявкнул Макарович и схватился за штуцер. Группа турок, опомнившись, бросилась в погоню. Для них, для хороших воинов, этот символ был дорог, и они готовы были отдать свои жизни, лишь бы его вернуть. Но время было уже упущено. С крепостных стен гремели выстрелы, а эти отчаянные русские зеленые шайтаны, егере, уже карабкались вверх по веревкам. «Ваше благородие, знамя и три барабана с трубой вот добыли. Ну что они там бесхозные лежат? А нам все в хозяйстве сгодится», — докладывал Ленька. «Скучно ведь егерям без музыки? Скучно вам». «Кто позволил с собой людьми рисковать?» — полыхал гневом Алексей. «А приди в себя, янычары, чуть раньше, была бы вам тогда вечная скука на камнях! Придем в расположение, в караулы у меня устанешь ходить!» «Есть в караулы ходить!» — вытянулся по швам барабанщик. «Я завсегда рад, ваш бродь!» Молодой егерь подобострастно ел глазами командира. «Примите знамя, господин капитан!» «Хорошее! Шелковое!» «Леонид! Ты мне его как корабейник на сельском торгу расхваливаешь», — усмехнулся Егоров. «За геройский и самоотверженный поступок хвалю, а вот за непродуманный риск порицаю». «Ладно, чего уж там, молодец». И капитан с улыбкой хлопнул капрала по плечу. «Иди в цитадель его снеси. И чтоб через час уже у нас тут музыка была. Никто тебя за язык не тянул. Чатиш научил своих вестовых барабанному бою. Не стыдно перед турками будет?»
«Уважаемый, в русской крепости бьют барабаны и слышны звуки трубы»,
— доложился командир сотни янычар. «Чего еще ждать от этих сумасшедших егере?» Комутан Алая янычар оттолкнул от себя лекаря и, тяжело прихрамывая, зашагал к повороту. Над перевалом раздавалась торжественная барабанная дробь. Русские барабанщики, выполняя приказ командира, били Преображенский марш. Две атаки отразили в этот день. Одну ночью, еще три на следующий день. Рота потеряла 10 человек убитыми, и столько же лежало в цитадели серьезно раненых. С мелкими ранениями и с растечениями была половина личного состава.
«Ваше благородие, похоже, переговорщики в нашу сторону пожаловали», — донеслось с башни.
Не доходя сотни шагов до стен, высокий турок в белоснежном тюрбане взмахнул зеленой лавровой веткой. За ним стояли два янычара без ружей, но с ятаганами за поясом.
«Юсуф Паша, великий полководец и комендант крепости Бургас, желает говорить со старшим русского отряда!»
— прокричал один из янычар.
— Командир отдельного егерского полка 1-й армии генерал-фельдмаршала Румянцева, подполковник Егоров, изволит вас выслушать! —
скрестив важно руки на груди, выкрикнул Лёшка со стены. Турок с зеленой веткой немного помолчал, как видно, переваривая полученную информацию, и лишь после этого заговорил с легкой усмешкой на лощенном лице.
«Русский офицер, как видно, очень любит шутить. Мы знаем, что у него здесь нет полка, да и не уместить его в этой крепости. А также каждому в армии султана уже давно известно, что у любого русского полка есть свое знамя. Его солдаты воюют всегда под его тенью. Ваш отряд, занявший эту крепость, называется в вашей армии батальон, а это чуть больше 300-400 воинов. Они, конечно, все храбрецы, проделали такой трудный путь и, уничтожив гарнизон крепости, смогли продержаться в ней почти неделю. Но вот-вот сюда подойдут пушки, и тогда русским не поздоровится. Он, Юсуф-паша, будучи милостивым и уважая отвагу неприятеля, предлагает русскому гарнизону со всем личным оружием и всем тем, что они только пожелают взять с собой, выйти из крепости. Их почетно проводят к своим войскам, и все непременнейше останутся живы и даже получат от 500 пиастров для рядового и до 10 000 до самого главного командира. Что на это скажет русский подполковник? Ведь самое дорогое, что есть у человека, — это его жизнь, и они с почетом смогут ее сохранить. Ведь егеря и так с великой отвагой удерживали этот перевал вот уже 6 суток подряд».
Выслушав это витиеватое обращение, Егоров фыркнул и, обернувшись, крикнул Леньку: «Флаг свой шелковый сюда тащи! Быстро, корабейник!» «Уважаемый паша, вы, конечно, умеете произносить красивые речи!» Егоров широко усмехнулся. «Но говорите вы мне их сейчас здесь, на вот этом самом месте, только лишь по той самой причине, что ничего не можете сделать с моим гарнизоном. И неважно, из кого он здесь состоит, из батальона или же из полка. Было бы по-другому, за вас бы говорили ружейные или пушечные стволы». Алексей обернулся и подхватил принесенный ему барабанщиком янычарский стяг. «А знамя у нас есть, вот оно! Целого Аллая Султанской гвардии! Неужели вы считаете, что наш гарнизон по своей значимости меньше, чем он? Насчет вашего предложения я делаю уважаемому паше встречное. Если он уйдет в свой бургас с войсками немедленно, то подполковник Егоров готов ходатайствовать перед командованием русской армии не уничтожать сей славный город огнем артиллерии. За остальных я не знаю, но о том, чтобы выпустить вас в Стамбул с докладом к султану, я буду хлопотать перед своим командованием отдельно». Лицо паши потемнело от гнева.
«Вы все можете сильно пожалеть за свою дерзость. Последний раз я предлагаю вам сдать крепость, это знамя, и уходить живыми из крепости, иначе всех до единого здесь ждет смерть».
«Довольно слов», — Лёшка прервал разгневанного турка. «Вы чувствуете этот запах? Здесь, на камнях, под солнцем, лежит несколько сотен ваших воинов. И еще столько же ляжет, пока сюда не подойдет наша армия. Мы даем вам время до утра вынести их отсюда и достойно предать земле. Они пали за своего султана и за свою страну и достойны уважения. А вы делаете вид, что хлопочете сейчас за честь и за жизнь чужих воинов. О своих позаботьтесь, уважаемый. О мертвых и еще пока живых, которых вы совсем скоро погоните на убой. И вы только недавно говорили, что самое главное, самое дорогое, что есть у человека, — это его жизнь. Но для настоящего воина, кроме нее, есть еще чувство долга и его честь. Лишиться чести — и не будет уже смысла в этой жизни. Для нас, для русских солдат, эти понятия неотделимы, и сдача этой крепости равнозначно будет потере чести, а значит, и самой жизни. И повторюсь, мы даем вам время до утра, убирайте ваших погибших из-под стен. Обещаю, мы в вас не будем стрелять.
— Да будет так, — кивнул Паша. — До завтрашнего вечера да не прогремят здесь выстрелы.
— Ну вот, значится, еще на один день мы тут времечко оттянули.
Тимофей с кряхтением снял с плеча три турецких ружья.
Тяжелые кармультуки. Стволы-то у них длинные, заряжать долго. Но зато и пулять они хорошо должны вот этой своей круглой пулей. Господин поручик, а чего еще там этот важный турок нашему капитану сказал? Вы же ведь хорошо по-ихнему разумеете.
Да что сказал? Пожал плечами Милорадович. Золото нам предлагал. Вот на Николу по золотой монете в 500 пиастров. На капрала Кузьму по 2, ну, а на тебя, значит, по 3, лишь бы мы поскорее отсюда ушли.
— Ну и жмот же этот Паша, — оскорбился унтер. — Мы чай мешками эти пиастры только вот недавно ворочили.
— Ну, а дал бы он тебе цельный мешок, неужто бы ушел отсюда? — прищурился, глядя на унтера Живан.
— Да на кой он мне? — сплюнул егерь. Я теперь эти камни на вот этих вот крепостных стенах, да политые кровью ребят, ни в жизнь уже ворогу не отдам. Пущай хоть все золото бусурманское они суды сносят.
— Ну и правильно, — согласился с ним Живан. — Тогда ты еще разочек сходи за ружьями, Тимош, а там мы уже будем ворота на ночь затворять. Плутонг со штыками на ружьях стоял наготове перед приоткрытыми створками. В них проходили с крепостных предместий те егеря, что отбирали трофейное оружие упавших и складывали его во внутреннем дворике штабелями. С другой стороны предместий сновала вереница турок, выносящая на южную сторону своих убитых. Работы им было на целый день и на всю ночь. Потом всех павших предстояло предать земле. У мусульман принято хоронить усопших до заката. Егеря хоронили своих солдат в том укромном ущелье, где они неделю назад ночевали перед штурмом крепости. Большой сколоченный крест встал над братской могилой с начертанными на нем именами погибших. Следующая ночь прошла спокойно.
«Боже, и не полезут зубы-то себе обломавшие!»
— гадал кудряш, перезаряжая очередное турецкое ружье.
— Сказывал же генерал в белом тюрбане, что до вчерашнего вечера только у них с нами тут перемирие, а уже утро вон нового дня сереет. Ночью энчи-то и не шевалились даже, а мы их тут, выходит, что зазряшно все прождали. Всю ночку вон ведь как бодрились, да факелы на стенах жгли.
— И ничего не зряшно, что ты мелешь, балабал. Фыркнул Афоня, засыпая мерку пороха в ствол карамультука. «Вон сколько на турчанских ружьях пороху заменили! Теперь чьи осечки бояться уже не нужно будет. На вот, сухарь пока погрызи. Может, полегчевее тебе станет».
«Благодарство, свой есть!» — буркнул кудряш и полез в карман.
«Бум-бум!» — бухнуло вдали, и в сером рассветном воздухе прошелестели два ядра. Одно из них пролетело мимо крепости, а второе ударило в стену. «Тревога!» — егеря спешно занимали свои места. «Ну, суки, все-таки подтянули они на перевал орудия. Сдержал Юсуф свое слово. Зло выругался Алексей. Курт, до цели 5,5-6 сотен шагов. Постарайтесь там орудийную прислугу угомонить». Главный оружейник пристально вглядывался вдаль. «Далеко, господин капитан, на самый предел боя штуцер. Только 2 итальянские до орудий достать и наш большой винтовальный пищаль. Сейчас солнце совсем встать, и мы начнем стрелять в цель».
Бум! Бум!
Еще 2 ядра ударили в стену. Бум! Раздался 3-й выстрел. К первым 2 пушкам присоединилась еще 1, и ее снаряд прошел выше башни. Понятно, Топчу тоже было неудобно вести огонь при плохой видимости. Но у них-то цель была огромной, в отличие от егерей. Знай себе, лупи, выполняя приказ Паши. «Всем укрыться и не высовываться. «Пушки со стены в ниши пока закатите, вдруг с дуру и по ним попадут», — скомандовал Алексей, сам заскакивая в башню.
Бум! Бум! Бум!
Ядра с гулом ударяли по крепости. Наконец с башни хлопнул выстрел. За ним второй, третий. Пушки немного помолчали, а затем опять начали бить. Хлоп, хлоп, хлоп. Щелкнули еще три выстрела штуцеров. Теперь пушки замолчали надолго, и над перевалом опять повисла тягучая тревожная тишина. Алексей выскочил из своей башни и перебежал по парапету в соседнюю. По каменной винтовой лестнице он поднялся наверх, и вот он уже стоит на самой ее крыше. Два лучших стрелка роты, Велька и Григорий, уперев стволы о каменные зубцы, всматривались через прицелы штуцеров вдаль, а Курт в это время с натугой вколачивал долгую пулю в нарезы ствола весла. «Четыре бомбардир точно попасть, один промазать, один не понимать», — доложился главный оружейник, наконец-то добивая пулю до порохового заряда.
«Курьер, есть цель!» — вдруг отрывисто выкрикнул Велька, а вдали опять бумкнула пушка.
Немец щелкнул взводом курка и пристроил свое огромное ружье в ложбинку на стене.
Бум!
Второе ядро, прошелестев в воздухе, ударило в парапет стены, выбив из него каменные осколки и крошку. Раздался резкий вскрик, а потом послышалось: «Лекаря! Лекаря на стену! Огненное лицо осколками посекло! Поправка на ветер! Прицел чуть-чуть левее на два точка! Я бить центральный орудий! Вы также два крайний!» — скомандовал своим подчиненным Шмидт. «Огонь по готовность!» Алексей пристально всматривался в трубу. Около трех пушек копошились фигурки турецких артиллеристов Топчу.
«Бах!»
— стегнул по ушам первый близкий штуцерный выстрел.
«Бах!»
У крайних орудий упало по человеку. Как видно, центральная не успела еще выстрелить, а его прислуга, не желая участи соседей, спряталась за лафет. Наконец оттуда выскочил человек с зажженным пальником и подскочил к орудию сбоку.
«Бах!»
— хлопнул третий выстрел на башне, и тяжелая пуля, ударив, аж развернула турка. Его тело упало на камни и покатилось под уклон, а пальник так и остался лежать у орудия.
«Молодцы, отборные стрелки!»
— похвалил своих снайперов Егоров. «В этот раз без промаха отработали. Не давайте им пристреляться, скоро, небось, их пехота на штурм пойдет. Но вы, главное, пушкарям свободы не давайте».
Турки пошли на приступ с остервенением. Причем на этот раз атаковали они одновременно и с южной, и с северной стороны. Похоже, действия их были согласованными, не иначе как этой ночью лазутчикам все же удалось просочиться мимо крепости. Самым опасным в этот день был третий штурм. При поддержке огня своих стрелков на приступ шли янычары и албанцы-арнауты. У каждого штурмового десятка были длинные лестницы и пятерка прикрытия с ружьями новых европейских систем. Тройка Курта била с башни, не замолкая. Похоже, что и турецких топчу гнали к орудиям под угрозой немедленной расправы. Три залпа не остановили волну атакующих. Падающих тут же заменяли новыми воинами, и штурмовые группы бежали по трупам дальше.
«Бить россыпью! Беречься стрелков! Чаще менять позиции!» — крикнул, перекрывая шум боя, Егоров.
«Картечи мало. На три заряда всего осталось. Картечи давай!»
— прорал Савва, подбивая к линии под орудийный лафет. Ствол пушки опустился вниз, и помор поднес пальник к затравочному отверстию.
«Бам!»
Сотни мелких свинцовых шариков ударили в упор по подбегающим туркам. Десятки тел были разорваны в клочья, но на их месте по скользким от крови камням уже бежали к крепости новые штурмовые группы.
«Сейчас я уже! Бегу я, Савка, бегу!»
В лестничный проход заскочил главный ротный интендант, держа в охапку сразу несколько картечных картузов.
«Бам!»
В стеновой проем влетело ядро, и, отколов от ствола пушки толстое ушко скобу, ушло в бок, разорвав по пути Еремея. Еще один пионер, Демид, сидел, привалившись к стене, зажимая бок. По его ладони вниз стекала струйка черной крови. Интендант катался по полу, корчась от боли. Большим куском скола от ствола ему срезала ногу ниже колена. Пушка, сорванная с лафета, валялась на напольных плитах, а сам Савва сидел с ней рядом, обхватив руками окровавленную голову.
«Ваш бродь, с той тайной тропы, по которой мы сюда пришли, целая сотня горных арнаутов бежить!» — докладывал Егорову подбежавший молодой егерь. «С веревками, да с шестами все! Капрал к вам за подмогой послал. Боюсь, не удержимся мы там одним своим десятком!»
«Держаться, что есть сил!» — крикнул Алексей. «Насмерть стоять! Ленька, бери с собой одного вестового до двух лекарей, бегом в помощь к Луковкину! Больше у меня, кроме вас, никого под рукой нет!» «А ты будешь при мне!» — крикнул он Матвею, вестовому второй полуроты. «Не отходить ни на шаг, быть рядом неотлучно, бей в барабан сигнал в атаку, не прерываясь! Ну!»
Над крепостью разнеслась барабанная дробь. Под этот сигнал отдельная особая рота сотни раз уже на учебных полигонах и в баталиях с турками одевала штыки на свои ружья и шла с ними наперевес. Ну и что, что это крепостной бой, а не полевое сражение? Руки привычно выдернули клинковые кортики из поясных чехлов и примкнули их к стволам.
«Гранаты кидай!» — прокричал Егоров, поджигая фитиль на своей. У каждого егеря была теперь одна единственная в подсумке. Ну вот и пришло ее время. Вершины штурмовых лестниц уже стукнулись вверх парапета, к зубцам лезли десятки штурмующих. Внизу громыхнул один, второй, третий разрыв. Затем канонада слилась в единый оглушительный рев. Тысячи осколков вылетели от подножия крепости, круша живую еще пока плоть. Около трех десятков ошалевших турок влетели наверх стены, где их приняли на штыки егеря и выбило картечь из тромбонов. Очнувшийся Савва орудовал окровавленным банником. Живыми на парапете не взяли никого.
«Все, ваше благородие, больше такой штурм нам уже не одолеть», — произнес Макарыч, помогая перевязывать Алексею лоб Саввы. «Сиди ты на месте, не гоношись!» — грозно крикнул он по мору. «Его тут два самых главных командира заматывают, а он словно бы на иголках сидит».
«Да, Иван Макарович, похоже, такое нам больше точно не отбить», — согласился со старым солдатом капитан. «Я Леньку в арсенале у пороховой комнаты посадил. Если что, сам понимаешь. Не дай бог нам этим в руки живыми попасть».
«Да как не понять-то, ваш бродь? И все ж таки на 10 дней мы им здесь сумели путь перекрыть. Все какая-никакая, а подмога для наших».
Ночью турки осмелились только лишь на одну вылазку. По приказу капитана были подорваны все оставшиеся фугасы, скинуты зажигательные шашки и последние 10 гранат. Больше, кроме личного стрелкового и холодного оружия, до двух недобитых пушек воевать было нечем. В строю оставалось не более 70-ков, но и дух неприятеля был, похоже, тоже подорван теми ужасающими потерями, который он понес за эти последние сутки, и, оставив несколько десятков трупов, турки откатились на свои позиции.
Бум! Бум! Бум!
Всю ночь били в крепость ядра, круша зубцы, откалывая камни от стен. Выстрелы в ответ не раздавались, и топчу отрывались за весь этот кровавый день. К утру обстрел прекратился. Наученные горьким опытом артиллеристы попрятались среди скал. Над перевалом повисла напряженная тишина.
«Прощайте, братцы! Ежели что не так, извиняйте!» — крикнул цыган, раскладывая возле себя перезаряженные ружья. «Покажем басурманам, как русские егеря могут красиво умирать!»
«Да это ты меня прости, Федюнь!» Вздохнул печально Кудряш. «Это же я на Рождество твой кувшин со сливянкой из ваших синей того».
«Чего?» Лужин с изумлением уставился на простодушного увольня.
«Отставить прощание и сопли!» — скомандовал резким голосом командир роты.
Если от кого панику услышу, по три наряда в помощь интендантам схлопочете у меня. Устанете в Бухаресте воду кашеварам носить. На крепостных стенах послышались смешки егерей, переросшие в хохот.
Да я бы энты воды катками натаскал.
Вытирая слезы с глаз, пробурчал Лужин.
Ваш брось, а можно мне еще котловым поработать в расположении? Я бы вам такую кашку сварил, пальчики оближешь.
Тебе нет, ты унтер. Устанешь караула разводить, — буркнул Егоров. Вон, любитель твоей сливянки расстарается. С северной стороны вдруг хлопнул выстрел. Еще один, еще, и послышалась их частая россыпь.
Чего там такое?
Егеря встревоженно схватились за ружья. Из-за поворота вдруг выкатилась толпа турок и заметалась у обрыва. Прошло несколько секунд, и за ними выбежали солдаты в таких знакомых зеленых мундирах.
«Наши! Наши идут! Ура!» —
раздался крик со стен. Турки побросали ружья на камни и задрали вверх руки.
«Милости! Милости просим! Сдаемся!»